Новая жизнь. Беседа 808. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Тальмид Рильбаум бен Моше. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с равным Лайтманом о состоянии западной культуры, которая находится в глубоком кризисе. Постараемся понять, где мы находимся, и, может быть, стоит прибегнуть к помощи иудейских этических ценностей. Мы находимся в очень интересное время. Люди ощущают, что либеральная демократия, либеральные ценности, которые представлялись такими сильными, сегодня ослабли, есть опасность их полного разрушения. То есть либерализм потерпел фиаско. Либерализм, который призывал к равенству, к братству, привело в конечном итоге к неравенству, взаимной ненависти, и маски упали, и мы видим, что за масками нет ни терпимости, ни либерализма. Нет либерализма. И мы хотим поговорить об этом ощущении и понять, почему мы не умеем применить эти ценности. Интересно, что в либеральной реальности ведущую роль играют евреи. Евреи всегда чувствовали, что это ценности нашего народа, хотя мы сами в нашем государстве далеки от этого. И, может быть, по сравнению с другими чуть лучше, но совсем не так, как хотелось бы. И мы хотим обратиться к источнику. Говорят, что иудаизм привнес в мир этику и развитие общественное, на основе которой развиваются все либеральные ценности. Это происходит от нас, и хотя это неизвестно, но есть огромная ценность и почва для равенства и справедливости. Мы хотим понять, как это началось. Видимо, мы что-то упустили на пути и не можем применить сейчас. Что было в иудейской культуре, откуда началось все это изменение в мире? И в чем различие между тем, что происходит сегодня? Почему мы не можем применить это правильно?
Адам у незарабрия.
Человек — это венец творения. Потому что его желание самое большое. Эгоистическое желание. Все творение постоянно думает о том, как ему преуспеть в своем существовании. Неживая природа, растительный мир, животный и человек, все заботятся о себе, о своем выживании. А помимо этого, преуспеть даже за счет ближнего. И даже еще лучше, именно за счет ближнего. Потому что все измеряется не как у животных. У животных я вижу в фильмах, они наполняются, животные, какой-то пищей, и уходят. Это этот кусок, которого они сейчас ели. Приходят другие животные и тоже. А человек нет. Человек наслаждается тем, что он овладевает, и это его, и не хочет давать другому. Наш эгоизм самый развитый. Поэтому мы измеряем себя, наш успех, относительно других. Если в лесу рядом со мной живет волк, и он более успешный, чем я в моем лесу, хотя у меня есть все, я не могу спать спокойно. Я организую других волков, и мы идем к нему и убиваем его. Почему? У животных такого нет вообще. Нет такой мысли, нет такого желания, такой потребности. А у нас есть. То есть человек — это самое плохое животное. И так мы существуем до сегодняшнего дня. Уже 6000 лет назад. Почти. 5777 лет тому назад. Один из исследователей природы, которого звали Адам, раскрыл, что Человек — это особое существо в том, что у него есть возможность, именно потому, что он отличается от остальной природы, не живой растительный животный, и у него есть плохое отношение к другим, потому что у животных нет плохого отношения к другим. Когда один хочет съесть другого, он не хочет ему помешать, он хочет есть. А человек, даже если он не хочет съесть другого, он хочет ему помешать, навредить. То есть у него есть совершенно иная мотивация в человеческом обществе, как существовать. Существовать для того, чтобы властвовать. А у животных нет. Поэтому у них, у животных, все подчиняется законам природы. Человек находится выше законов природы. Он постоянно и развивается также. У кого есть 100, хочет 200 и так далее. Постоянно его эгоизм, желание получать, возрастает. Поэтому человек умирает, не имея и половины желаемого. Мы это знаем на себе и на всех поколениях. Это мы уже хорошо изучили. Вопрос следующий. Человек, который почти 6 тысяч лет назад открыл, что он открыл? Он открыл, что так как человек развивается, это развитие является вынужденным. Да, природа нас вынуждает так вести себя, но мы должны приподняться над нашей природой, то есть выше нашей материальной природы, что означает животной природы. Это не означает, что это уровень животного, это именно уровень человека, но эгоистическая природа. Мы можем приподняться над эгоистической природой и постепенно достичь состояния, когда я довольствуюсь тем, что я живу как животное, обеспечиваю себя, а все остальное сверх того, что я хочу, овладеть и завладеть, главное, чтобы не было у других. Это я в себе ограничиваю, не касаюсь других. Мне хорошо, у меня есть все. Все остальное не важно. Мне не нужны и газеты, и телевидение для того, чтобы все меня соблазняло. Это обрети. У меня нет ни в чем недостатка, слава Богу. Я хочу довольствоваться не минимумом, а жить согласно своему времени. Мне нужна работа, дом, машина, семья, жена, дети. Все устроены хорошо, чтобы у меня был отпуск и отдых. Но я не хочу чувствовать, что я живу за счет ближнего. Но чем больше я принуждаю ближнего, тем мне лучше. Это то, что он открыл, что есть возможность приподняться над этим эгоизмом, потому что эгоизм — это именно это. Не то, что наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью за счет ближнего. То есть там, где я хочу навредить ближнему, и там я чувствую наслаждение. И он открыл, что это можно. И что мы тогда выигрываем? Это все же сложная работа, работать против желаний, побуждений. Может быть, это хорошо, конкуренция, когда я хочу поставить себя выше других. Это очень важный стимул и эффективный для развития. Кто сказал, что это плохо? Так он открыл, что это плохо. Это именно плохо. Почему? Потому что тем самым мы себя замыкаем в этом узком мире. А если же мы оставим это чрезмерное развитие для того, чтобы наполнять дополнительное наше злое начало, то я могу вместо того, чтобы стараться приподняться над ним, тем, что я приподнимаюсь над ним, я выигрываю следующий уровень развития поверх уровня человека в этом мире. Я начинаю чувствовать высшую природу, высшую, чем этот эгоизм. Чем больше мой эгоизм настроен на ненависть к ближнему, и чем более я преодолеваю ненависть к ближнему, тем больше я начинаю раскрывать хорошую силу, которая есть в природе, которая скрыта от меня. Именно ненависть к ближнему скрывала от меня эту хорошую силу. И тогда я могу ее раскрыть и жить в ней, в этой хорошей силе. Чем это хорошо? Как я сказал, что мы ненавистью к ближнему мы хороним себя в этом мире. Я постоянно думаю, как бы не дать ему расти, как бы не дать ему преуспеть, и как бы мне выиграть больше, чем он, как бы ему выколоть глаза тем, что у меня есть, а у него нет. Так вместо этого я обретаю иную природу, объединение с ближним. Именно. И за счет объединения с ближним я обретаю то, что есть у ближнего. Именно. Не его материальное владение, а его подход, его взгляды. Я как будто вижу через него мир, кроме того, что вижу я. И тогда я добавляю к себе такие свойства развития, которые никогда не были, не могли бы быть у меня. Таким отношением к ближнему я обретаю, как сказать, таким отношением к ближнему я обретаю хорошую силу. Я раскрываю хорошую силу, которая есть в природе, которую раньше я не видел и вообще не думал, что она есть. Я не думал, что мне ее не достает. Подобно тому, что сейчас, как состоянию человечества сегодняшнего, оно видит, что согласно эволюции, развитию, оно оказалось в ситуации тупика. И то, что достигло границы развития, именно граница развития, чем она? Почему? Что мы не можем больше эксплуатировать друг друга. Потому что есть машины, которые делают все. Мне не нужны люди. Если мне не нужны люди, как мне эксплуатировать? Вот уже. Это отнимает у меня возможность использовать мой эгоизм. Как мне использовать мой эгоизм для того, чтобы принуждать другого, чтобы работал на меня, чтобы я зарабатывал, я преуспевал, я наслаждаюсь тем, что он работает у меня подо мной? Нет, есть машины. Раньше мне нужна была уборщица, прачка и гладильщица, такие вещи. Нет. Одна машина, и все в порядке. Вчера я был у кого-то. У таких уважаемый человек. У него несколько таких роботов, которые убирают. У него большая квартира. Да, и они... Он потом пошел из одной комнаты в другую, у него есть программа внутри, знает, где убирать, где убрал, где еще не убрал. Что-то очень особенное. Для чего мне нужны люди? Но как я реализую мое желание властвовать? Потому что я уже не могу властвовать, я не могу ничего дать людям, получить от них ничего. И так далее, и так далее. И сейчас мой друг вернулся из Испании, он говорит, на улицах пусто, магазины пустые, улицы пустые, кафе-рестораны пустые. 40% населения сидит на пособии. И никому никто не нужен. Все живут так. То есть мы видим, что мы достигли состояния, когда по-хорошему или по-плохому, но наш эгоизм, который хотел властвовать над другими, он выходит из использования, потому что нет для чего, ради чего властвовать над другими. Нечем гордиться перед другими, потому что это уже становится чем-то, то, что общество это поддерживает, поощряет. Мы оказались в ситуации, что все человеческое развитие с тех пор, как Адам сделал свое открытие, до сегодняшнего дня сейчас подходит к своему завершению, потому что деньги исчезают, и нет эквивалента. Что делать в таком обществе, где мы не должны работать? Мы можем обеспечить всем все необходимое, и что дальше? Что дальше? Как мы будем оценивать человека, кто лучше меня, кто хуже меня, как ты его использовать? Не видно, не видно. Пока еще существуют элиты, разумеется, что существуют все эти уровни, иерархии, но все это уже как-то теряет ценность. Поэтому силы нашего эгоистического развития, ненависть к ближнему, желание эксплуатировать ближнего, пока еще существует, но уже обретает новые формы. И также, если когда-то мне нужен был еще миллион человек, еще миллион, чтобы были в моем государстве, если я царь или президент, еще 100 миллионов людей, это был показатель силы. Сегодня нет необходимости, пускай едут куда хотят, если им нужно. Когда-то в свое время государство не позволяло гражданам покидать страну, потому что это рабочая сила, я зарабатываю на нем, он платит налоги, я обогащаюсь. Сегодня нет. Какое мне дело? Мы видим даже такие страны, как Россия, открывают. Хочешь? Езжай. Почему? Потому что мы потеряли ценность рабочего человека, потому что он не дает нам, не приносит пользы с точки зрения элит, правительств. Поэтому деньги, сила, власть обретают иную форму. Мы и видим, раньше, кто был у власти, банки, промышленность, миллиардеры, и это постепенно как-то что-то исчезает. Поэтому мы сейчас стоим перед революцией, когда человек, который это предвидел и говорил, и он сказал, что мы в конце эгоистического развития, что происходит в наше время, 6000 лет с тех пор, мы окажемся в ситуации, когда человечеству придется подняться с уровня своего эгоизма. Это, тогда это был дикий человек на следующий уровень. И благодаря той дополнительной силе, которая у нас есть помимо животных, ненависть к ближнему, нам придется превратить это в объединение, в любовь к ближнему. И таким образом мы поднимаем себя на новый уровень существования. Либо мы хороним себя под животными, наше злое начало хуже, чем у животных, они не хотят вредить друг другу, а мы хотим навредить друг другу. И тогда либо мы оказываемся под ними, либо приподнимаемся над ними до уровня Адама, человека. А уровень человека — то, что мы используем наше злое начало, чтобы вредить ближнему и превратить это в благо ближнему. Это есть весь метод, который он тогда развивал. И за ним все его ученики, которые называются каббалистами, они далее развивали эту методику до сегодняшнего дня. Если я понимаю правильно, им удалось приподняться над эгоизмом. Каждый лично тоже был период, когда часть человечества, которые называли себя Яшаркель Исраэль, преуспели на какое-то время, в какой-то мере сделать это в масштабах общества. Вот. И те общественные ценности равенства, любви к ближнему, взаимного уважения, затем перешло к человечеству. И до сегодняшнего дня, я думаю, что люди хотят так себя вести. Почему не удается? Они исказили метод. Они взяли методику, которая была в том, чтобы поднять человека над эгоизмом, исправить отношения от ненависти к ближнему, к любви к ближнему, потому что Тора — это великое правило Торы. И они это исказили, испортили. Они поняли, что это очень сложная, тяжелая работа, требует взаимной поддержки, взаимной работы и длительного изучения, нужно обособиться от всего мира, от всех внешних цивилизаций, которые были, и сосредоточиться над тем, что мы строим общество особенное и обособленное от всех и отдаляют себя от всех для того, чтобы не брать примеры у других народов. Им это удалось на какое-то время сделать, но только на короткое время, и потом они увидели, что они не могут больше этого придерживаться. И евреи с периода первого храма, да, то, что называется Израиль, и начали падать. Были большие войны за и против применения этой методики. И постепенно они стали изменять эту методику с внутреннего на внешнее, потому что эта методика была полностью передавалась от одного человека к другому на языке ветвей, внешним языком. И нельзя было объяснить внутренние действия на языке любви. Нет точного языка для этого. Поэтому использовали эту науку, для этой науки язык нашего материального мира. И стали вынуждены стали вместо того, чтобы вместо внутренних усилий использовать внешние усилия. То есть вместо того, чтобы объединяться сердцами друг с другом, достаточно дать ему подарок, сказать «здравствуйте». И им удалось, я бы сказал, себя ввести в заблуждение, хотя была большая война между теми, кто был за внутреннее, и теми, кто был за внешнее. А тот, кто за внешнее, они были правы, потому что они говорили, мы не способны держать себя на таком уровне. Хорошо, что мы достигли объединения. Это было место, которое называется Первый храм. Хорошо, что мы достигли объединения. Но потом наш эгоизм все больше и больше возрастает. Как мы удержимся? Мы не способны. Так давайте мы спустимся немножко и начнем на том, к этому эгоизму добавлять внешнее действие. То есть останемся на уровне первого храма, объединения, но дополнение будет дополнением материальным. И так они начали падать. Это было само по себе большим уроком, но то, что Но следует сказать, что победила внешняя, и сегодня иудаизм основан на внешнем, и только каббалисты придерживаются прошлой методики, и в каждом поколении они стараются приподнять себя над ненавистью к ближнему, к любви к ближнему, и это делается за счет науки каббала, выполнения того, что она нам говорит делать. И сегодня мы оказались в состоянии, что наука каббала вновь открывает себя, потому что только с помощью нее мы можем построить новое общество во всем мире. И об этом также написано в науке каббала. И сегодня мы должны взять оттуда все, что касается воспитания, это основная тема науки каббала, и показать это и народу Израиля, и всему миру, и сделать то же самое, что сделал Авраам. Только сегодня это в других масштабах, в новых условиях. В одной фразе цель этого воспитания в чем? Объединение всего человечества. До возлюби ближнего как себя и раскрытие внутри возлюби ближнего как себя высшей силы природы. И тем самым мы поднимаем себя на уровень вечного совершенного существования и перестаем существовать на материальном телесном уровне как животные и поднимаем себя на духовный уровень, где существуем уже на уровне сил. На этом высоком уровне, о котором вы говорите, человек чувствует в сердце любовь к другим? Да. Он чувствует не только любовь к ближнему, он чувствует себя и другого как одно целое, одно тело, не материальное тело, одним целым. Внутри, в желании. Это вещь, которая была искажена и пропала. И у нас осталось, если подвести итог, нам осталось в западной культуре красивые слова, но сердце эгоистическое, большое и все черное. Рлатман, это очень интересно. Мы продолжим беседовать об этом. Спасибо большое. Спасибо, Таль. Спасибо вам, что были с нами. Новая жизнь. До свидания.